Когда процесс одевания заканчивается, Крози бессильно валится на бок, опираясь на локоть и, задыхаясь, спрашивает.
«Теперь ты отведешь меня к моим людям?»
Безмолвная надевает на него рукавицы, натягивает на голову капюшон, отороченный мехом белого медведя, крепко хватается за край медвежьей полости под ним и выволакивает его из палатки. Холодный воздух обжигает легкие, и Крози заходится кашлем, но через минуту осознает, что совершенно не мерзнет. Он чувствует, как тепло собственного тела плавает вокруг него под просторными одеяниями, явно не пропускающими воздуха. Безмолвная с минуту суетится вокруг него, усаживая на кучу сложенных шкур. По всей видимости, она не хочет, чтобы он лежал на льду, даже на медвежьей полости, поскольку в этих странных эскимосских нарядах человеку теплее, когда он сидит, позволяя воздуху, нагретому теплом собственного тела, свободно циркулировать под одеждой. Словно в подтверждение этой догадки, безмолвная расстилает на льду медвежью шкуру, аккуратно ее сворачивает и добавляет к груди шкур, уложенных у него за спиной. Ноги у Крози мерзли всякий раз, когда он поднимался на палубу или выходил на лед, а последние 3 месяца постоянно оставались мокрыми и холодными. Но удивительное дело. Сейчас холод льда, похоже, не проникает сквозь толстые кожаные подошвы сапог и травяные носки. Безмолвная принимается разбирать палатку ловкими, уверенными движениями, а Крози тем временем оглядывается вокруг. Сейчас ночь.
Почему она вытащила меня ночью? Какие-то непредвиденные обстоятельства?
Судя по звукам, они находятся на паковом льду. Быстро исчезающая стоянка расположена среди сираков, айсбергов и торосных гряд, слабо поблескивающих в свете редких звезд, выглядывающих из-за низких облаков. И торосные гряды. Хребты здесь тоже значительно выше. Крози, прищурившись, вглядывается в небо, но видит лишь слабо мерцающие звезды. Если бы облака разошлись, и если бы у него были секстант, таблицы и карты, возможно, он сумел бы определить свое местонахождение.
Если бы, возможно.
Единственное знакомое скопление звезд, которое Крози замечает среди облаков, походит скорее на зимнее созвездие, нежели на летнее, какое должно находиться в данной части неба в середине или в конце августа. Он помнит, что был ранен ночью 17 августа. Он уже сделал ежедневную запись в своем походном журнале, когда Роберт Голдинг вбежал в лагерь, и уверен, что с момента нападения прошло не более нескольких дней. Он лихорадочно озирается по сторонам, пытаясь рассмотреть где-нибудь над горизонтом тусклое свечение, свидетельствующее о недавнем закате или близком рассвете на юге или востоке. Повсюду вокруг только ночная тьма и воющий ветер, и редкие мерцающие звезды.
Боже мой, где солнце?
Крози по-прежнему не чувствует холода, но дрожит так сильно, что вынужден напрячь свои скудные силы и схватиться обеими руками за сложенные в кучу шкуры, чтобы не упасть. Леди Безмолвная делает нечто очень странное. Она разобрала палатку в считанные секунды. Даже в полумраке Крози видит, что наружные стенки палатки сделаны из тюленьих шкур, и теперь становится на колени на одну из тюленьих шкур и распарывает ее пополам своим кривым ножом. Потом она тащит 2 половинки тюленей шкуры к полынье и погружает в воду, толкая кривой палкой, чтобы они промокли насквозь. Возвратившись к месту, где всего минуту назад стояла палатка, девушка вынимает мороженую рыбу из хранилища, вырубленного во льду на ее половине палатки, и проворно укладывает рыбины цепочкой, голова к хвосту, вдоль одного края каждой из двух половинок быстро заледеневающей шкуры. Крози не видит ни малейшего смысла в действиях девушки. Такое впечатление, будто она совершает некий безумный языческий ритуал здесь, на крепчающем ветру под звездами. Но проблема в том, что она разрезала наружный покров палатки. Даже если она снова поставит палатку из оленьих шкур, натянутых на изогнутые палки, ребра и кости, стенки жилища больше не будут надежно защищать от ветра и холода. Не обращая на него внимания, безмолвная туго скатывает половинки тюленей шкуры вдоль, заворачивая в них уложенную цепочкой рыбу, растягивая мокрую кожу, чтобы рулон получился как можно более тугим. Крози с удивлением замечает, что с одного конца обоих рулонов она оставила торчать половину рыбины и теперь занимается тем, что осторожно загибает вверх головную часть одной и другой рыбы. Через 2 минуты девушка поднимает 2 7-футовых рулона тюленей шкуры, в которые завернута рыба. Теперь оба они замерзли, обратившись в подобие 2 дубовых брусов, загнуты вверх рыбьей головой на одном конце каждого, и укладывает на лед параллельно друг другу. Теперь она расстилает на льду маленькую шкуру, опускается на нее на колени и с помощью сухожилий и кожаных ремешков связывает оленьи рога и кости, прежде служившие каркасом палатки, чтобы посредством их соединить между собой 2 7-футовые скатки тюленей кожи, завернутой в них рыбой.
«Матерь Божья!» — хрипит Крози.
2 рулона мокрой тюленей кожи с закатанной в них мороженой рыбой. Это полозья! Олени рога — это поперечины!
Да ты сооружаешь сани, черт возьми! — шепчет он.
Пар от дыхания висит облаком ледяных кристаллов в ночном воздухе. Удивление Крози сменяется легкой паникой. 17 августа и раньше было не так холодно, далеко не так холодно, даже среди ночи. По оценке Крози, безмолвной потребовалось полчаса или меньше, чтобы соорудить сани с полозьями из мороженой рыбы и поперечинами из оленьих рогов. Но теперь он сидит вот уже 1.5 часа или все 2. Следить за течением времени трудно, за отсутствием карманных часов, и поскольку он то и дело погружается в легкую дрему, пока женщина возится с санными полозьями. Сначала она вынимает из парусиновой сумки стирора что-то похожее на смесь ила и мха. Принеся от полыни несколько голднеровских консервных банок воды, она лепит из мха и ила шарики размером с кулак, а потом укладывает по длине самодельных полозьев, ровно размазывая и прихлопывая голыми ладонями. Крози не понимает, почему руки у нее не коченеют, хотя она часто прерывается, чтобы засунуть их под парку и погреть на собственном голом животе. Безмолвная разравнивает полузамерзшее месиво ножом, удаляя лезвием излишки, словно скульптор, работающий над глиняным макетом. Потом она приносит еще воды из полыни и поливает застывший слой обмазки, поверх которого мгновенно образуется твердый ледяной панцирь. Под конец она обрызгивает водой изо рта кусок медвежьей шкуры и трет влажным мехом полозья по всей длине, пока ледяная корка на них не становится совершенно гладкой. В свете звезд полозья перевернутых саней, 2 часа назад бывшие просто рыбой и тюленей шкурой, кажутся Крози стеклянными. Безмолвная переворачивает сани полозьями вниз, проверяет ремни и узлы, садится на надежно закрепленные поперечины из оленьих рогов и обломков деревянных брусьев, испытывая их прочность, а затем привязывает оставшиеся 2 рога, самые длинные, изогнутые, прежде служившие элементами палаточного каркаса, торчком к саням сзади, таким образом получая подобие ручек. Потом она укладывает на поперечины медвежьи и тюленьи шкуры и направляется к Крози, чтобы помочь ему подняться на ноги и дойти до саней. Он отталкивает руку девушки и пытается идти сам. Он не помнит, как упал лицом в снег, но зрение и слух возвращаются к нему, когда безмолвная затаскивает его на сани, выпрямляет ему ноги, прислоняет спиной к груди шкур, опертой на задней стойке, и накрывает несколькими толстыми меховыми полостями. Он видит, что она привязала к передней поперечине длинные кожаные ремни, концы которых сплела в подобие упряжи, надевающейся на уровне пояса. Он вспоминает ее игры с веревкой и, наконец, понимает, что она пыталась сказать ему. Палатка, остроконечный купол, разбирается, и они двое уходят, шагающие веревочные фигурки, хотя Крози определенно не шел на своих двоих сегодня ночью, в другой купол без остроконечной верхушки. Другая палатка, только куполообразная, снежный дом. Когда все упаковано и уложено, запасные меховые полости, парусиновые сумки, завернутые в шкуры горшки и плошки с тюленем салом, навалены на Крози. Безмолвная встает в упряжь и начинает тянуть сани по льду. Полозья скользят легко, точно стеклянные, гораздо легче и тише, чем полозья тяжело нагруженных саней с террора и эрбуса. Крозия с великим изумлением осознает, что по-прежнему не чувствует холода. После двух или более часов неподвижного сидения на льду он нисколько не замерз, если не считать кончика носа. Небо затянуто плотной облачной пеленой. На горизонте, в какую сторону ни глянь, нет ни малейшего признака рассвета. Фрэнсис Крози понятия не имеет, куда женщина везет его. Обратно к острову Кинг-Уильям, на юг полуострова Аделаида, к реке Бак, прочь от суши в ледяные поля.
«Мои люди!» — хрипит он.
Он пытается повысить голос, чтобы она услышала его сквозь вздохи ветра, сухой шорох снега и треск толстого льда под ними.
«Мне надо вернуться к моим людям. Они ищут меня, мисс, мэм. Леди Безмолвная, пожалуйста, ради всего святого отвезите меня в лагерь спасения».
Безмолвная не оборачивается. Он видит только заднюю часть ее капюшона и белую меховую оторочку, слабо поблескивающую в призрачном, почти несуществующем свете звезд. Крози не понимает, как она находит путь в такой темноте, или как столь хрупкая девушка может без видимых усилий тащить сани с ним и прочим грузом. Они бесшумно скользят вперед, к окутанным тьмой нагромождением ледяных глыб.